Императрица взяла ко двору двух графинь Воронцовых, племянниц вице-канцлера, дочерей графа Романа, его младшего брата. Старшей Марии могло быть около 14 лет. Ее сделали фрейлиной императрицы. Младшая Елизавета имела всего 11 лет. Это была очень некрасивая девушка с оливковым цветом лица и неопрятной до крайности. Они обе начали в Петербурге с того, что схватили при дворе оспу, и младшая стала еще некрасивее, потому что черты ее совершенно обезобразились, и все лицо покрылось не оспинами, а рубцами. К концу Масленой императрица вернулась в город. На первой неделе поста мы начали говеть. В среду вечером я должна была пойти в баню в доме Чахлоковой, но накануне вечером Чахлокова вошла в мою комнату, где находился и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню. А баня и все русские обычаи и местные привычки не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел. Он наотрез сказал, что не сделает ничего подобного. Чахлокова тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться ее императорскому величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего, и что императрица никогда его к такой вещи не принудит. Чахлокова возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление. Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: «Увидим, что она мне сделает, я не ребенок». Тогда Чахлокова стала ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать, и они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного, и у обоих буквально не было здравого смысла. В конце концов она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице. Не знаю, что она сделала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот, ибо она сказала, что императрица говорила и очень рассердилась, что у нас еще нет детей, и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват, что она пришлет мне акушерку, а ему доктора. Она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей, и кончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня повредит его здоровью. Надо знать, что во время этих разговоров я не открывал рта. Во-первых, потому что оба говорили с такой запальчивостью, что я не находила, куда бы вставить слово. Во-вторых, потому что я видела, что с той и другой стороны говорят безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала. В половине поста императрица поехала в гостилицы графу Разумовскому, чтобы отпраздновать там его именины. И она послала нас со своими фрейлинами и с нашей обычной свитой в царское село. Погода была необыкновенно мягкая и даже жаркая, так что 17 марта не было больше снегу, и пыль стояла по дороге. Приехав в царское село, великий князь и Чахлоков принялись охотиться, я же и дамы делали как можно больше прогулок, то пешком, то в экипажах. Вечером играли в различные игры. Здесь великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курлянской, а особенно выпивши вечером за ужином, что случалось с ним каждый день. Он не отходил от нее больше ни на шаг. Говорил только с ней. Одним словом, дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что оскорбляло мое тщеславие и самолюбие. Мне обидно было, что этого маленького урода предпочитают мне. Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владиславова сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбунью предпочитают мне. Я ей ответила: «Что делать?» У меня навернулись слезы, и я пошла спать. Только что я улеглась, как великий князь пришел спать. Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоких качествах своей возлюбленной. Я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать. Он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить. И, видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно толкнул меня раза два-три кулаком в бок, ворча на мой крепкий сон, повернулся и заснул. Я очень плакала в эту ночь из-за всей этой истории и из-за ударов, которые он мне нанес, из-за своего положения, столь же неприятного во всех отношениях, сколь и скучного. На следующий день ему было стыдно за то, что он сделал. Он мне об этом не говорил. Я сделала вид, что не почувствовала. Мы вернулись 2 дня спустя в город. На последней неделе поста мы возобновили наше говение. Великому князю не говорили больше о том, чтобы идти в баню. С ним случилось на этой неделе другое приключение, которое немного его озаботило. В своей комнате в то время он был так или иначе целый день в движении. В тот день он щелкал громадным кучерским кнутом, который нарочно себе заказал. Он размахивал им по комнате направо и налево и заставлял своих камерлакеев шибко бегать из угла в угол, так как они боялись, что он их исполосует. Не знаю, как это он сделал, но как бы то ни было, он сам очень сильно хватил себя по щеке. Рубец шел вдоль всей левой части лица и был до крови. Он очень встревожился, боясь, что ему даже на Пасхе нельзя будет выходить из-за этого, и что императрица из-за его окровавленной щеки снова запретит ему говеть, а когда узнает о причине, то его щелканье кнутом навлечет на него неприятный выговор. В своем несчастье он поспешил прибегнуть ко мне за советом, что всегда делал в таких случаях. И так он прибежал с окровавленной щекой. Я воскликнула при виде его: «Боже мой, что с вами случилось?» Он рассказал мне тогда, в чем дело. Подумав немного, я сказала: «Ну, может быть, я вам помогу. Прежде всего, идите к себе и постарайтесь, чтобы вашу щеку видели как можно меньше. Я приду к вам, когда достану, что мне нужно, и надеюсь, что никто не заметит этого». Он ушел, а я вспомнила, что несколько лет назад я упала в Петерговском саду, расцарапала щеку до крови, и мой хирург Гюйон дал мне мазь из свинцовых белил. Я покрыла царапину, не переставала выходить, и никто даже не заметил, что у меня была оцарапана щека. Я сейчас же послала за этой мазью, и когда мне ее принесли, пошла к великому князю и так хорошо замазала ему щеку, что он даже сам ничего не видел в зеркало. В четверг мы причащались с императрицей в большой придворной церкви, и когда причастились и вернулись на наши места, свет упал на щеку великому князю. Чаглоков подошел к нам, чтобы сказать что-то, и, взглянув на великого князя, заметил ему: «Вытри щеку, на ней мазь!» На это я сказала великому князю, как бы шутя: «А я, ваша жена, запрещаю вам вытирать ее!» Тогда великий князь сказал Чаглокову: «Видите, как эти женщины с нами обращаются? Мы не смеем даже вытереться, когда им это не угодно!» Чаглоков засмеялся и сказал: «Вот уж настоящий женский каприз!» Дело тем и кончилось. И великий князь был мне очень признателен и за мазь, которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже в Чаглокове. Так как в ночь на Пасху надо было не спать, я легла в Великую Субботу около 5 часов дня, чтобы поспать до того часу, как надо будет одеваться. Как только я легла, великий князь прибежал со всех ног сказать мне, чтобы я немедленно вставала и шла есть только что привезенные из Галштини совсем свежие устрицы. Для него было большим и двойным праздником, когда они приходили. Он их любил. И вдобавок они были из Галштини, его родины, к которой он имел особое пристрастие, но которой он не правил от этого лучше, и в которой он делал или его заставляли делать ужасные вещи, как это будет видно впоследствии. Не встать значило бы разобидеть его и подвергнуться очень большой ссоре. Итак, я встала и пошла к нему, хотя и была измучена исполнением всех обрядов говения в течение Страстной недели. Устрицы уже были поданы, когда я пришла к нему. Я съела 2 дюжины, после чего он позволил мне вернуться к себе, чтобы снова лечь, а сам остался доканчивать устрицы. Не есть слишком много устриц значило тоже угодить ему, потому что ему оставалось больше, а он был очень жаден до них. В 12 часов я встала и оделась, чтобы идти к пасхальной заутренне и обедне, но не могла оставаться до конца службы из-за сильных колик, которые со мной случились. Не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня были такие сильные боли. Я вернулась к себе в комнату только с княжной Гагариной. Все мои люди были в церкви. Она помогла мне раздеться, лечь, послала за докторами, мне дали лекарства, я провела 1-2 дня праздника в постели. Приблизительно около того времени, или немного раньше, приехал в Россию граф Берни, посол Венского двора, граф Линар, посланник датский, и генерал Арним, посланник саксонский. Последний привез с собой свою жену, рожденную Гойм. Граф Берни был из Пьемонта. Ему было тогда за 50. Он был умен, любезен, весел и образован, и такого характера, что молодые люди его предпочитали и больше развлекались с ним, нежели со своими сверстниками. Он был вообще любим и уважаем. И я 1000 раз говорила и повторяла, что если бы этот или ему подобный человек был представлен к великому князю, то это было бы великим благом для этого принца, который так же, как я, оказывал графу Берни привязанность и особый почет и отличие. Великий князь сам говорил, что с таким человеком возле себя стыдно было бы делать глупости. Прекрасные слова, которых и я никогда не забывала. Граф Берни имел при себе кавалером посольство графа Гамильтона, мальтийского кавалера. Как-то раз, когда я при дворе спросила у него о здоровье посла графа Берни, который был болен, мне вздумалось сказать кавалеру Гамильтону, что я самого высокого мнения о графе Боттиани, которого императрица королева Мария Терезия назначила тогда воспитателем двоих старших сыновей своих, эрцгерцогов Иосифа и Карла, потому что его предпочли в этой должности графу Берни. В 1780 году, когда я имела свое первое свидание с императором Иосифом II в Могилеве, его императорское величество сказал мне, что ему известно это мое суждение, что он знает об этом, вероятно, от графа Гамильтона, который состоял при этом государе после того, как он вернулся из России. Он мне сказал тогда, что я верно отгадала, и что граф Берни, которого он не знал, оставил по себе репутацию человека, более пригодного для этой должности, чем его прежний воспитатель. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.